Как помочь? И кому?
И кому?
Как попросить помощи? У кого?
У кого?
Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков, и я уверен, что вы уже сделали какое-то доброе дело, полезное дело за сегодняшний день, перевели бабушку через дорогу, там, я не знаю, кто-то вдруг подскользнулся, упал, помогли встать или просто сказали спасибо и улыбнулись. Ну а сегодня мы в нашей программе поговорим на тему достаточно щепетильную, не очень популярную в нашей стране, как мне кажется, но гость сейчас меня может и поправить. Мы поговорим об усыновлении. Что вообще происходит в этой сфере, в этой части вообще нашей жизни. И сегодня у нас в гостях руководитель порталов усыновите.ру и усынови-москва.ру, директор Центра развития социальных проектов, член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам защиты прав и законных интересов детей, сирот и детей, Армен Попов. Армен Геннадьевич, добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Знаете, я вас с радостью просто сразу поправлю, и буду этому очень рад, потому что как раз в последние годы в стране происходит совершенно другой процесс. Наконец, идея семейного устройства детей-сирот, она стала востребована, она стала, ну, я бы избегал бы слова популярной, да, потому что...
Ну, почему оно, популярно, значит?
Но это действительно так. Последние годы мы это чувствуем, это измеримо. Мы очень старались многие годы, чтобы это произошло, и вот действительно последние годы мы это видим, и большое количество людей стало осознанно совершенно брать детей и сирот в свои семьи, воспитывать в своих семьях.
Это а с чего это вдруг такой бум? Вот, ну, я понимаю, там, когда идет реклама массированная, продаются гаджеты тут же, то их никто не покупал, то и за ними очереди выстраиваются. То никто у нас не отмечал Хэллоуин, вдруг опять с годами. Это, я понимаю, это все реклама, это массированные атаки в прессе, там, фильмы какие-то и так далее и тому подобное. Но я не вижу на экранах, я не вижу на радио, не слышу
очень...
о том, что усыновите,
очень, очень интересная тема, потому что мы как раз пытаемся пробиться и на телевидении, кино, и на радио для того, чтобы эту тему пропагандировать, но это очень сложно.
Но вот вы сейчас пробились.
Но вот сейчас пробились, замечательно. Сейчас расскажу о том, что уже сделано. Действительно понять, почему произошел бум в последние несколько лет, я попытаюсь это объяснить. Вообще, эта тема, должен сказать изначально, все время окружена некими легендами и мифами, которые в обществе привычно складываются, и этому уже там столетия, все, что связано вообще с приемными детьми, с усыновлением и так далее. Есть устойчивые стереотипы. Ну, вот сейчас один из устойчивых стереотипов, который говорит о том, что последние несколько лет, почему бум поднялся, это потому, что приемным родителям стали выплачивать деньги.
Так.
И поэтому вот просто куча народа подорвалось и просто побежала в детские дома, взяли детей и просто вот озолотились.
Это миф.
Ну, это миф, конечно. Угу. Это, конечно, миф. Дело в другом. Дело в том, что действительно в конце 2012 года президентом был подписан указ, и был целый ряд постановлений правительства, которые облегчили, бюрократически облегчили порог вот, предоставления документов и сняли большое количество бюрократических порогов, и действительно было привлечено внимание государства к этой теме.
Да, да. Я просто немножечко вклиню здесь, готовясь к программе, я прочитал заголовок в одной газете, дословно я не помню, но смысл следующий: усыновить сейчас проще, чем взять кредит на автомобиль.
Это неправда.
Но вы говорите практически о том же. Это неправда, это преувеличение, это неверная фраза, но получается, что бюрократизма меньше стало. Если раньше требовалась там обязательно отдельная комната для ребенка, там два родителя, но... сейчас это все проще. А не опасно ли стало?
Вот какой-нибудь сумасшедший... Давайте вернемся. Нет, конечно, значит, во-первых, вокруг сумасшедших есть все-таки целая система барьеров, которые, конечно, оградят нас от сумасшедших, от
каких-то людей. Мы вчера видели, например, в МОК такая ситуация.
Другая история.
Я шучу.
Вот, но я вам скажу следующее, что как раз введены очень разумные меры, например, в обязательном порядке введены школы приемных родителей. Угу. Чем это хорошо? Что, во-первых, есть возможность все-таки отследить, все-таки понять, человек вообще, так сказать, здраво понимает, что он делает.
В себе он.
В себе он или не в себе он. Это первое. Второе. На этом этапе, что происходит зачастую, происходит отбор самих родителей. Сами родители, когда понимают, какое количество проблем их ждет, они отсеиваются. Потому что одно дело – это благой порыв, а вот давайте пойдем, установим ребенка, и будет всем счастье. А установление – это вообще про другое. Это не про вот такое вот, знаете, спасение несчастного. Есть такое заблуждение, что вот есть несчастный ребенок в детском доме, мы его придем, спасем, и он нам будет всю жизнь благодарен. А это вообще про другое. И это очень важно приемному родителю, потенциальному приемному родителю объяснить заранее, чтобы он это понимал. И многие, прослушав просто вот курс школы приемных родителей, для себя решают, что как-то вот мы по-другому, наверное,
пока не готовы.
Будем помогать, да. А вот на этот шаг мы не готовы, что очень важно. То, что вы сказали, конечно, была странная такая норма, вот количество метров там на членов семьи. Ну, понимаете, ну когда у нас свой родной ребенок рождается, да, вот, но происходит такая радость. Ну, мы же не высчитываем там количество метров и сантиметров.
Нет, поэтому... но здесь было именно в плане том, что ребенок, выпускающийся из детского дома, получал свою собственную квартиру в России, там, где был детский дом.
Это так и есть.
А здесь, да, он, получается, приходя в семью, он теряет это...
Нет-нет-нет, это...
Нет,
это не совсем так. Потом давайте мы с вами все-таки разделим, вот что такое усыновление, что такое приемная семья. Да? Вот гораздо популярнее тема приемной семьи. Я объясню это, что на пальцах, что называется. Вот мы с женой решили усыновить ребенка. То если мы усыновляем ребенка, то мы ему можем предоставить свою фамилию, имя, поменять ему фамилию, имя, отчество, дату рождения, даже место рождения. И это наш ребенок со всеми нашими имущественными обязательствами, которые были бы как по отношению к родному ребенку. А при этом у него сохраняется еще все, что за ним по закону, все, что ему от законом от государства положено, это все остается у него, причем установитель на это не имеет права.
Если у него там даже
есть,
так.
Конечно, если у него есть там его квартира, она будет его квартирой.
Вы слышали историю про актрису Евдокию Германову?
А, ну, к сожалению, не
слышал. Она приняла в себе, в семью ребенка. Из детского дома мальчик дорос до 8, там, не до 18, до какого-то периода, а затем она сказала: я не справляюсь, и вновь отдала ребенка в детский дом.
Да, это другая тема.
При этом ребенок за это время успел каким-то... Она завладела одним словом, я не помню нюансов, но что-то там было именно... Не завладела, даже не буду это говорить, но что-то было связано именно с квартирой. И теперь, получается, ребенок остался без квартиры и находится в детском доме. Такое возможно вообще?
Ну, мне очень сложно прокомментировать, потому что здесь действительно очень много нюансов, но закон... Он стоит 100% на стороне ребенка, и есть масса способов и инструментов, как ребенка защитить. В этом случае здесь это однозначная совершенно норма, однозначная ситуация.
Армен, вот начали мы разговор с того, что бум в стране, ну, не бум, скажем так, вы и слово «популярность» не хотели говорить.
Ну, интерес.
Подъем интереса, да. Усыновление детей. Да. Давайте проверим среди наших слушателей, у нас есть возможность, у нас есть голосование, мы можем вот начать это голосование, вопрос ставим так. Сегодня вы готовы усыновить ребенка, предположим, там на всех тех условиях, пройти школу приемных родителей, подписать те документы, которые нужно подписать, хотя их стало меньше, принять на себя такую ответственность. Да, 134-21-35, вы готовы стать, значит, приемным родителем.
А вот давайте вы путаете два термина, усыновителем или приемным родителем, это же две большие разницы. А, значит, усыновитель...
Подождите, давайте, вы вот первое, когда я фамилию, имя...
Да, это усыновление. Что? Это усыновление.
А приемные
родители — это немножко другое.
Приемные
родители — это мы с женой хотим взять ребенка в семью. Мы его берем в семью, он остается Васей Сидоровым, как он был. У него мы его принимаем в семью на время до 18 лет. Государство нам за это выплачивает ежемесячное пособие. Так. Мы его просто приняли на время в семью. И, собственно, это не наш ребенок, вот у него нет никаких у нас на него имущественных прав, у него на нас имущественных прав. После 18 лет он продолжает быть тем, кто...
Слушайте, какая интересная история, я этого даже не знал. Ну,
вот это две принципиальные разницы.
Это как будто ты взял на склад к себе что-то похоронить, ну, чтобы сохранить, чтобы осталось, а потом ты сдаешь опять тому, кто
это сдал. Ну, это вы так как-то странно немножко считаете, потому что вы собаку, когда домой берете, вот интересно, вы же ее...
Она моя, я ее никому после 18 лет не отдам.
Вот, так вот, многие-очень-многие приемные родители, я вам сразу же расскажу, что, конечно, за эти годы, потому что родители могут воспитывать их по 10 лет, и там, по 5 лет, и поскольку, конечно,
это получается, для них если он берет и никаких обязательств на себя не берет, этот родитель или эта семья.
Он берет на себя гигантское количество обязательств.
И вдруг ему, пардон, ударила моча в голову, и он через 3 года решает, нет, я не хочу, мне надоел этот ребенок, и я его сдаю.
Ну так, опять же, я почему...
Ребенок не защищен в данной ситуации, получается. А если приемный родитель становится родителями, они же не могут сдать, уже будучи тот Иван там, Сидоров, ну, стал Сашей Поповым.
Смотрите, как юридически все, конечно, возможно, потому что можно и расторгнуть и акт усыновления. Да? Можно, к сожалению, у нас есть примеры жуткие, когда и собственных детей, да, откуда берутся сироты, когда отказываются от собственных родных детей.
Все ясно.
С приемным ребенком все, и, в общем, и так, и не так. И слава богу, что не совсем так, потому что возврат из приемных семей, для этому посвящено огромное количество времени для подготовки и сопровождения приемных родителей. И, по счастью, возвраты из приемных семей, они, к сожалению, есть, но, по счастью, это не какое-то массовое явление.
А, сформулируем тогда так вопрос. Готовы ли вы взять к себе в семью ребенка, не своего ребенка? Не
так
важно,
будет корректно,
да, стать усыновителем или приемным родителем. Да, 134-21-35. Нет, вы не готовы, но ни морально, ни физически, ни материально. 134-21-36. 134-21-35. Вы готовы взять в свою семью постороннего, чужого малыша, ребенка. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот Алекс нам в Телеграм говорит, МСК-бот, Алекс ФХДС. Извините, если неправильно прочитал. Еще когда мы говорили про школу приемных родителей, пишет следующее. Проходил эту школу приемных родителей, очень полезно. Эта школа также помогает почувствовать себя в обществе. У нас двое усыновленных, возможно, что усыновим еще и третьего. Детей брали в возрасте 10-11 месяцев. Надо быть готовым к серьезным последствиям депривации младенцев, отказников в первые месяцы жизни. Есть у нас такие слушатели.
Здесь это так, можно вот подписаться под каждым словом. Замечательно, что пишут люди, которые знают, которые в теме. Потому что очень много, опять же, мифов, людей, которые вот совершенно в этом не разбираются, но высказывают свои суждения. Поэтому здесь ценно мнение именно тех родителей, которые эти школы прошли.
Армен Геннадьевич, по поводу порталов усыновите.ру и усынови-москва.ру. Да. Что на этих порталах может подчерпнуть для себя человек, который вот собирается, например, стать родителем?
Портал усыновите.ру создан был 12 лет назад. И, наверное, самое главное его особенности, чем он очень популярен и известен. В свое время пришли в Министерство образования и науки Российской Федерации, предложили сделать интернет-версию Федерального банка данных о детях-сиротах. Все анкеты детей-сирот, всех детей-сирот России выложены на этом сайте. Фотография, информация о ребенке, характер ребенка. Сейчас даже очень популярно это видеоанкета о ребенке. Это очень полезная информация для тех людей, кто находится в поиске ребенка. Поиск ребенка – это очень непростая задача. И, конечно, такая анкета, страна у нас огромная, и люди порой не могут найти в своем регионе детей и готовы ехать в другие регионы. Но для того, чтобы облегчить поиск вот такого своего счастья, собственно говоря, и сделан был этот портал. И я очень рад, мы сейчас сделали такой сервис, если вы зайдете на сайт усыновите.ру, вы сразу увидите число, цифру, количество детей-сирот, которые в банке данных. Она не маленькая, это 51 тысяча. Но когда мы начинали 12 лет назад, это было 181 тысяча детей-сирот, которые были в банке данных. И, понимаете, за 12 лет мы прошли такой путь от 181 до 51 тысячи.
А это дети откуда?
Это дети
по всей России?
Это по всей России, да. Это по всей России. Усыновите.ру – это история всей России. Есть портал «Усынови Москва». Это портал Московского банка данных. Поскольку Москва, конечно, самый крупный субъект Российской Федерации, конечно, в Москве количество жителей, количество детей-сирот тоже немалое. Но вот портал мы открывали в 2014 году. За три года, когда мы открывали портал, было 3800 детей. Сейчас менее 1500, 1300. Ну, вот вам просто сухие цифры статистики, да,
говорят
статистики, которые о многом говорят. Хотя я далек от иллюзий того, что сказать, вот как здорово все мы работаем, и как это все замечательно, потому что, ну, представьте себе, 50 тысяч детей-сирот, ну, это город. Это все равно город, это все равно гигантская численность, это детские судьбы, которые, ну, вот, значит, мы как-то так вот в обществе, все-таки общество больно такой болезнью, как вот социальное сиротство. Потому что в основном дети, конечно, это социальные сироты, то есть это сироты при живых родителях.
Друзья, у нас идет голосование. Вы готовы взять в свою семью чужого постороннего ребенка? Да, 134-21-35. Нет, не готовы, 134-21-36. Голосуйте, звоните, еще у вас есть время. Я знаю, на следующей неделе у вас появится еще один портал с еще одной услугой, где могут родители отчитаться, да, насколько я понял?
Не совсем так, не совсем так, я сейчас расскажу. Портал, мы уже сами начинаем путаться немножко в названиях, потому что эти порталы похожи по названиям, хотя совершенно разные функции. Портал называется усыновили.ру.
Уже усыновили.
Уже усыновили. Это для тех, кто уже усыновил или взял в приемную семью. Это портал именно... Потому что первый портал, если мы говорим усыновите.ру, там банк данных о детях сиротах, да, это для тех, кто готовится стать приемным родителем. Uh-huh. А вот мы создали портал усыновили.ру, это для тех, кто уже стал, и кто вот те проблемы, с которыми они столкнулись, кто готов делиться своим опытом. Это такая некая мера сопровождения и поддержки этих приемных родителей, потому что, конечно, гигантская количество проблем, с которыми они встречаются. И мы очень рады тому, что особенность, наверное, этого портала, что он был создан силами некоммерческой организации, наш центр является некоммерческой организацией, но портал был создан в партнерстве с фондом Amway, который сделал нам пожертвование на создание этого портала, и большое количество некоммерческих организаций, которые в этой теме работают, с нами делятся информацией, стали нашими такими информационными партнерами, дабы не изобретать велосипед, есть прекрасные фонды, которые этим уже давно занимаются. И это тоже одна из тенденций в теме семейного устройства детей-сирот. Сейчас огромное количество, огромную роль стали играть, помимо государства, некоммерческие организации.
Давайте еще раз вернемся ко всему вот этому процессу усыновления. По вашим словам, по статистике, сейчас достаточно часто, чем еще лет 10 назад, россияне стали брать в свою семью чужого ребенка. На какие моменты, вот кто-нибудь сейчас слушает нас, и вдруг у него в сердце что-то там, а может быть попробовать, но нет детей своих, там нет физиологических,
да, очень часто,
возможностей.
Очень, да, часто, как раз сейчас ушли от этого, сейчас очень часто усыновляют или берут семью те, у кого есть свои дети.
Свои дети, да. Тоже, да, ход. С чем семье придется столкнуться, все-таки хотя и пришли какие-то послабления после указа президента, но все равно что-то есть, на что стоит обратить внимание. Может быть, вы предостережете, а может быть, наоборот, как раз увлечете тем, что вот эти вот пособия, дотации помогут не работать родителям, например.
Ну, это вряд ли, потому что тоже про пособия и дотации часто говорят, имею в виду московские, достаточно высокие пособия, которые на фоне других регионов, они выглядят, конечно, высокими, но, например, там в регионах, которые совсем не далеко от Москвы, пособие будет там 6 тысяч рублей. Угу. Вы понимаете, что на эти деньги, да, разбогатеть крайне сложно. Это некая, ну, просто тема там, просто поддержки этой семьи, но не более того. Но, знаете, я что скажу, что, наверное, самое главное. Вот я долго тоже к этому как-то, так сказать, пытался прийти и пытался сформулировать. Самое главное все же, когда ты берешь ребенка приемного, самое главное – это терпение. Самое главное – это не ожидать ответа, какой-то мгновенной ответной эмоциональной реакции, что ребенок будет вам благодарен и вообще считать вас спасителями и так далее. Во-первых, это совершенно не так даже с родными детьми. Вы знаете, я вырос в очень хорошей семье, но я стал осознанно благодарным своим родителям, как, наверное, многие из нас, ну, когда там уже там за 30. Да,
если еще не,
если
еще
это
не
вообще,
позже.
Если, да, если не позже. Ну, вот просто про себя говорю, да. А приемные, когда ты делаешь такой, в общем, серьезный жизненный шаг, то есть подсознательно, к сожалению, я это встречаю у родителей, что они ожидают, что да, мы же сделали, мы же для него, вот для этого ребенка, каким бы он был бы без нас.
Я
да
всю вот жизнь он бы там на тебя пропал, угробил, на тебя, а ты, да, такой засранец.
Да, да, да. А вот для приемных родителей это еще острее. Вот они сделали такой шаг, они его сделали. детдома взяли. И я это чувствую, что у некоторых есть, а он вот такой вот неблагодарный. Но, по счастью, большинство приемных родителей это уже знает, понимает и совершенно вот этого вот не ждет, что ребенок кинется и будет его благодарить. И не нужно. Здесь, видите ли, это мы... Самое главное это знать и понимать, что это делается для, не для себя, а для ребенка. Вот эта вот мотивация, она самая, наверное, самая важная. Самая, это самое сложное, самое тонкое, но и самое важное, что мы это делаем не для себя, не из своих каких-то утешить, удовлетворить свое желание сделать что-то приятное, а мы делаем это для ребенка и будем это делать всегда, каким бы он ни был.
А есть какая-то статистика или какие-то примеры, например, в каком возрасте, в каком возрасте чаще родители становятся родителями?
Ну, приемными родителями чаще чаще всего все-таки становятся так уже за 30, за 40, это уже некий осознанный возраст, когда такой осознанный шаг серьезный люди делают, в общем, совершенно с пониманием того, что, что им предстоит. Это, как правило, чаще всего, что это люди, у которых уже есть свои дети. И, конечно, есть случаи, когда вот по медицинским показаниям просто нет детей и берут ребенка. Это тоже, конечно, есть. Это тоже один из там, вот, способов того, как происходит усыновление. Но сейчас гораздо чаще, гораздо больше, особенно приемные семьи, это люди, которые, у которых уже есть свои дети или уже выросли свои дети, но не растрачен потенциал, есть готовность этим заниматься. И ну, вот таким образом рождаются приемные семьи.
Алекс нам пишет в Телеграм, если родная мать иногда срывается и кричит, лучше бы я тебя не рожала, то что говорить о нагрузке на приемных детей? Ой, на приемных, ну да.
Приемных родителей, но да. Вы знаете, это, конечно, ужасно, когда такие крики происходят в приемных семьях. Все-таки, ну вот, по счастью, наверное, большинство приемных семей, которые я знаю лично, есть люди, которые устают, выгорают, но есть возможность все-таки, особенно в Москве, если мы говорим о Москве, особенно в Москве есть возможность обратиться к психологам, это совершенно бесплатно, служба сопровождения, вот чтобы не устраивать вот этих вот...
Вот мне кажется, да. Это самый большой плюс, то, что еще лет 20 назад не было ни школы приемных родителей.
Конечно.
Не было такого количества порталов литературы, не было этих сообществ, как в сетях, ну, в интернете, так и вообще каких-то встреч. Люди брали ребенка в семье,
и оставались один на один
с этим ребенком, да. с самим собой. Поэтому сейчас и психолог поможет, и другая семья подскажет. И такие люди, как вы, тоже как бы не останутся безучастными. Кстати, у меня вопрос такой возник. А почему вы этим занимаетесь вообще?
Ой, это такой лично достаточно сложный вопрос. Я его себе задавал.
У нас еще есть две минуты.
Две минуты,
ответить, да? На него, да.
Хорошо. Ну, я когда-то в детстве в пионерском лагере столкнулся с детьми-сиротами. И меня это просто поразило. Меня поразила одна история, когда они нам очень не нравились, и мы их вообще чурались, детей-сирот, которые с нами были в одном отряде. И настал родительский день. Я это очень хорошо помню. Ко всем приехали родители, всем привезли что-то вкусное. Тогда вот бананы, да, были такой вот редкостью. Там, 80-е годы. А этим детям приехал дядечка, видимо, он был какой-то сотрудник детского дома, и раздал по пачке печенье юбилейное. И все. И они смотрели на эти наши бананы, а я помню это совершенно точно, что я совершенно с ними не собирался ничем делиться. Но мне родители вот сказали, что обязательно пойди поделись, потому что им никто никогда ничего не привезет. И я без всякой радости отдал вот свои там бананы, какие-то конфеты этим мальчикам. Но и потом я понял одну вещь. Я тоже, конечно, не любил, как все дети, там, пионерский лагерь, и ждал, когда смена закончится, быстрее можно было бы поехать.
Ну, я очень любил.
Ну, я стал любить позже. Но вот когда мне было, там, не знаю, там, 9-10 лет, я хотел домой все время. А эти дети оставались еще и на пересменку. Они были три смены еще на пересменку. И они мне рассказали, я спросил, в детском доме как? Он говорит, то же самое, только хуже. И я представил себе, что у них пересменки вообще никогда не бывает. И дома у них вообще никогда нет. Меня эта история потрясла. Потом я случайно достаточно оказался в этой сфере, но мне было вот, знаете, тогда вот эта заметка из детства, она у меня, как сказать, так в голове осталась, но так больше 25 лет я этим занимаюсь.
У вас есть приемные дети?
Я отчим.
А, понятно. Вам интересно узнать, наши слушатели готовы взять в семью к себе чужого ребенка?
Очень интересно.
Ну, как вы думаете, готовы?
Готовы.
Нет? Ой, Армен Геннадьевич, я бы тоже был готов, Армен Геннадьевич, Максим Геннадьевич, я бы тоже был готов, но, вернее, так хотел бы думать, но 72% наших слушателей не готовы принять к себе
семью. Значит, надо просто чаще делать передачи.
Чужого ребенка. Мы готовы делать передачи, приходите, будем обсуждать эту тему. Вот Алекс пишет: от всей души желаю вашей организации успехов. Алекс, спасибо, я думаю, вы тоже
спасибо
это
большое,
скажете.
Спасибо большое, спасибо.
Да, 72% не готовы, и лишь только 28% наших слушателей готовы взять к себе в семью постороннего чужого ребенка. А у меня единственное осталось, что сказать, Новый год практически не за горами, уже можно поздравлять, я думаю, декабрь, время как раз и пожеланий, загадывания желаний, и пожеланий, и поздравлений. А я тоже желаю вам удачи, успехов.
Спасибо вам большое, спасибо, это взаимно.
Буквально коротенько, как вы думаете, будет когда-нибудь год, когда в нашей стране не останется ни одного одинокого брошенного ребенка?
Я в это верю.
И детские дома не нужны будут.
Я в это верю.
Руководитель порталов усыновите.ру, усынови-москва.ру, директор Центра развития социальных проектов, ну и член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации Артем Попов был сегодня у нас в гостях. Удачи вам и заходите на новый портал, друзья, на следующей неделе, усыновили.ру.
Спасибо
большое,
спасибо,
Армен большое. Геннадьевич, всего спасибо. Доброго. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.
Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня еще раз. В студии Марина Александрова
и Макс Челноков.
И я уверен, что вы уже сделали доброе дело с утра пораньше. Например,
кому-то
что?
Кому-то помогли, перевели кого-то через дорогу. Например,
да, или как... заправили постель, кровать. Ты заправляешь по утрам кровать? Ах, вот, ты не сделала доброе дело. А я всегда делаю доброе дело.
Думаешь, это доброе дело заправить
кровать? Конечно, кровати как приятно. И
кровати
в комнате ухожено.
Хорошо, в следующий раз обязательно это вспомним.
Конечно, шутки шутками все, но сегодня мы затронем тему, которая, мне кажется, может коснуться каждого, любого из нас.
С каждым это может случиться.
Неважно, да, ведущий ты на радио, звукорежиссер, медицинский работник, полицейский, учитель, бизнесмен.
Есть это... у тебя квартира, нет квартиры.
Нет квартиры, да. Это случиться может с каждым. Дело в том, что при наступлении холодов, вот именно сейчас, мы этих людей видим чаще. Летом они как-то рассасываются, скажем так, по городу, рассредотачиваются с приходом холодов. Холодов, они кучкуются в подъездах наших, где плохие
кодовые замки. Не один раз я встречала,
замки.
Когда приходила домой, да, у меня в подъезде, да.
Греются.
Да, эти люди грелись.
На вокзалах, на станциях метро, входах,
да, да.
Около каких-то мест, ну вот есть такие трубы, знаешь, стоят на улицах, угу. Откуда идет теплый воздух.
Да.
Одним словом, мы сегодня поговорим о бомжах. Вы можете увидеть на улице человека, который оказался в той или иной ситуации, по той или иной причине.
Потерял ситуации... человеческий облик, да.
Да. И оказался
и получил,
на
да,
улице.
Бомж, да.
И получил клеймо бомж. Говорить мы будем сегодня об этом с девушками, которые вплотную занимаются вопросом именно бездомных людей, оказавшихся в сложной ситуации. Это социальный работник службы помощи бездомным, православной службы помощи милосердия Татьяна Залеской. Татьяна, добрый день.
Здравствуйте.
Вот. И также пресс-секретарем православной службы помощи милосердия Диной Скворцовой. Дина, добрый день.
Здравствуйте, Дина.
Итак, девушки, расскажите, пожалуйста, во-первых, кому пришло... в голову именно такой, пришел такой проект, как вот «Возвращение», благотворительная программа называется.
Да, что это
она.
За программа такая?
Благотворительная программа «Возвращение» — это наша программа, наша служба помощи и милосердия. Ее цель — помочь людям, которые остались без крова и без поддержки близких, вернуться к нормальной жизни. Каждый месяц наши сотрудники помогают людям возвращаться домой, тем, кто оказался в мегаполисе, может быть, приехал на заработки, потерялся, растерялся, оказался в сложной ситуации.
Ой, да, Диночка, извините, все я
хорошо.
Поправил Дине микрофон и случайно ударил ее по губам.
Все хорошо.
Простите, Дин.
Да, да, все хорошо. В год на средства...
135 человек, это за какой период?
Смотрите, в месяц мы покупаем примерно 100 билетов.
Билетов куда?
Билетов домой. наша задача понять вообще, есть ли человеку куда вернуться, ждет ли его кто-нибудь там, куда он
может отправиться,
угу. Да, и, соответственно, если у него нет средств к возвращению, мы помогаем ему вернуться. Об этом может подробнее рассказать наш сотрудник Татьяна.
А, подождите, да, сейчас Татьяна расскажет, я хочу для себя понять. Mm-hmm. Вот вы видите человека на улице, да?
Вы к нему подходите, какие
он
ваши
мерзнет,
действия?
Да.
Что вы делаете?
Сейчас, Смотрите, нам надо выяснить, что, откуда он приехал первым делом, да? Москвич он или нет?
Смотрите, к нам приходит, у нас есть, собственно, центр помощи бездомным, ангар спасения и служба помощи бездомным, она находится на улице Николаемской, и бездомный к нам приходит туда, кого-то к нам отправляет соцпатруль, верно, Татьяна?
Да, кого-то нам отправляет соцпатруль, кого-то нам присылают из храмов, приходят туда бездомные люди, обращаются, в первую очередь человек идет, оказавшись в беде, приходит в храм часто. И соцработники в храмах, они знают о том, что мы существуем, о том, что мы помогаем, и направляют уже к нам. Иногда люди просто на улице видят человека, попавшего в беду, и слышали о нас тоже на радио, или где-то объявления видели, или читали, mm-hmm. подписаны на нас в интернете, в соцсетях, и направляют к нам людей, часто звонят, спрашивают, как мы можем помочь, что мы можем сделать. Вот я вижу человека, он в такой ситуации, что я могу для него сделать? Мы стараемся консультировать людей, подсказывать, какие нужно ключевые вопросы задать.
Мы сейчас об этом расскажем, да, какие вопросы, потому что для
вообще,
меня все равно...
Вообще, какие действия да, должны быть у человека,
так,
который видит,
видит
такого
бомжа на,
да,
улице. Ну, куда кривить mm-hmm. душой, так оно и есть. Давайте выясним, девушки, хотите узнать, вот как относятся к таким людям наши слушатели?
Я хочу узнать. Конечно.
Да, конечно. У нас есть возможность реального, вот сейчас в реальном времени, голосования. Вопрос такой. Если вы вдруг увидите у себя в подъезде, например, человека, который, ну, одет не так, он греется около батареи, не одного там, а двух-трех, они обычно кучкуются, насколько я знаю, вот, то вы его выгоните. Ну, зачем тут вот вдруг непонятный какой-то тип или пару типов сидят, тут дети ходят, они еще тут и написают, еще и нагадят, еще что-нибудь сделают. Одним словом, вы негативно относитесь к этим людям. Вы не подходите, не помогаете, ни у метро, не будет лежать где-нибудь в парке на лавке, мерзнуть в мороз мужчина или женщина. Нет, вы не подойдете, потому что вы брезгуете, и вообще это не ваше дело. Вот есть, как вы сказали, соцпатруль.
Да.
Вот соцпатруль, да, вот служба милосердия, да. Программа возвращения, вот пусть они этим и занимаются. 134-21-35, не вашего этого ума дело. 134-21-35. Нет, вы обязательно поможете, найдете, позвоните в скорую, в полицию, в службу милосердия. 134-21-36. Вы примете участие в судьбе этого замерзающего человека.
Его, да,
134-21-36. Ладно, еще когда греются в подъездах, и я и пледом могу поделиться. А вот когда пьянствуют, исправляют нужду там же, скажу честно, гоню палками, пишет нам Мишка.
Я согласна, знаешь, с Мишкой.
Я, ладно, я потом расскажу свое. У меня на выше этажом, угу. там, где
собираются
лифт,
компании.
Да, тех этаж, там угу. собираются компании. Они даже, знаешь, я как-то раз увидел, одеяло, пледики. И меня поразило, стоит банка литровая, а в ней стоят цветы. А живые,
вся
причем цветы. Да, и я просто понял, что там, видно, какая-то семейная пара обосновалась. И я поднялся, я говорю, вы что здесь делаете? Причем пахнет,
нет,
не пахнет.
Нет, я имею в виду, что просто помочь, знаешь, вот дать какой-то плед, какую-то теплую одежду. Не то, что там...
Я каждый раз какую-то... вывешиваю около своего подъезда, вот пальто недавно вывесил угу. старое. Тут же исчезло. Через два дня выхожу на работу, вижу, сидит стайка бомжей на одном моих джинсах, на другом мое стильное пальто и так далее.
Ты немножко пожалел в тот момент, что,
нет,
может быть...
Нет, что-то наоборот. Пусть греется, пусть греется, да. Главное,
кстати, смотри, Сергей пишет, что полиция никогда не забирает бомжей девушки. Это правильно?
Правда? Правда.
Действительно, это не совсем в юрисдикции полиции. Если они не нарушают правопорядка, никакого общественного порядка, то полиция не может их забрать. За что? И, в общем-то, и не должна. Скорую вызывают обычно люди в том случае, если действительно очень острая...
Плохо человеку.
Да, острая нужда... Острое положение в медицинской ситуации.
Не подает признаков жизни, просто вот пришел в подъезд и лежит, например, там.
Или на улице.
Или на улице, да. Тогда можно вызвать скорую.
Ну, нужно попробовать разбудить человека, mm-hmm. может быть, он просто спит. Если на улице сейчас морозное время, конечно, да, нужно вызывать скорую, потому что это вопрос жизни и смерти. И мы, конечно, призываем тоже людей не выгонять из подъездов, из переходов, потому что действительно человек может погибнуть. В прямом смысле этого слова. Он просто может не пережить эту ночь из-за того, что...
Переохлаждение.
Одежда замерзнет. Да.
Пальто — это, конечно, здорово, но оно не спасет морозной ночью от смерти. И...
Угу. Я хочу, давайте по порядку. Значит, служба помощи, благотворительная программа возвращения, она именно, я понял теперь, почему возвращение, она помогает людям вернуться домой.
Начать, может быть, новую жизнь.
Если это человек из области, из других городов, из других дальних районов нашей страны. А если человек из Москвы?
Для этого существует ночлежка при департаменте соцзащиты ЦСА имени Глинки, Центр социальной адаптации. Человек, утративший московскую прописку, имеет право получать социальную помощь в своем регионе, в Москве. То есть он может до года находиться в социальном центре, в центре реабилитации. Они помогают с восстановлением документов в том числе и как-то вернуться к человеку к жизни. Но это касается, да, москвичей. К сожалению, не москвичами они не занимаются.
Еще раз, значит, если вдруг человек оказался, ну, москвичом, бывший, да, у него, может быть, какая-то была прописка здесь, он говорит, что он москвич, куда обращаться ему? Вот сейчас кто-то нас слушает, или кто-то вдруг знает какого-то человека, москвича, живущего по соседству в подвале у них в доме. Куда обращаться еще раз?
Центр социальной адаптации имени Глинки.
Лиза Глинки.
Да.
Доктора Лиза Глинки, центр адаптации имени доктора Лизы
Мишка
Глинки.
Мишка пишет, что большинство бомжей стесняются связываться с социальными службами.
Вы встречаетесь с таким?
Это правда. Но к нам в основном приходят люди, конечно, которые хотят что-то изменить. И те, которые избегают социальных служб и вообще какого-то либо общения, угу, и не хотят выходить из ситуации.
А помимо билетов, которые вы приобретаете для бомжей, вы занимаетесь покупкой продуктов питания, которые выделяются человеку в дорогу, приобретаете одежду, инвалидную технику, средства гигиены, перевязочные материалы, многое-многое другое. А где вы берете средства на все это?
Я думаю, об этом, наверное, лучше Дина расскажет. У нас есть спонсоры, жертвователи.
Да, поскольку наша служба помощи милосердия существует на пожертвования, то мы, соответственно, призываем людей помогать нам, uh-huh, и поддерживать нас. И особенно мы призываем людей, если, конечно, есть такая возможность, становиться друзьями милосердия и оформлять регулярные пожертвования. Это можно сделать на сайте нашей службы помощи milosердие.help. Потому что регулярная помощь, она, собственно, обеспечивает стабильную работу наших проектов, и даже какое-то маленькое регулярное пожертвование – 50 или 100 рублей.
Может спасти, да, помочь какому-то человеку.
Да, наверное, не совсем корректно, угу, говорить про спасение, но это именно то, что обеспечивает,
да, почему
нам
не корректно?
Подушку,
все корректно,
безопасности. То есть мы,
знаете,
понимаем,
иногда и 10 рублей спасет человека.
Иногда, да,
да, человек чашка
голодает
горячего чаю, может, или тот же самый какой-нибудь быстро завариваемый обед.
Вот я, например, 3 часа
обед
не поем, уже переживаю.
Да.
А человек сутками, неделями не ест.
А у вас есть еще возможность на короткий номер перечислять какую-то финансовую помощь, верно?
Да,
называем.
Есть, собственно, возможность отправить смс на короткий номер 3434 со словом «возвращение» и суммы пожертвований.
По-русски, например, «возвращение».
Да, по-русски. Угу. «Возвращение», пробел 200.
Друзья, вот если сейчас вы слышите нас, и вам не безразличны какие-то наши, ваши, вернее, соседи, наверняка рядом у вас есть какой-то знакомый, хотя бы в лицо бездомный человек, который, ну, так судьба, да, они становятся по большей части и алкоголиками, и совершенно люди, потерявшими себя в жизни. Вот у меня во дворе тусуется четверка, две девушки, два парня, ну, не девушки, я уже не знаю, сколько им лет, может, они младше меня, но выглядят моими прадедушками и прабабушками, да. Они ходят в моей одежде. Каждое утро обязательно я оставляю там им в определенном месте, например, ну, я не могу доесть там какое-то блюдо, я могу оставить в банке им вот это блюдо. Сигареты стреляют иногда на деньги, но
вот
не
дают. Замечательно.
Нет, ну, так уже с годами сложилось. Их гнать некуда. Ну, куда? Я разговаривал с ними, откуда вы? Один из Подмосковья, две девушки, москвички, вот. Ну, так вот приехали откуда-то, поучились вот там в университете, их выгнали или где-то поучились, я уже не помню всю эту ситуацию. Чтобы не быть, как бы, безучастным, потому чёрствым, что это чёрствым, да, это может случиться с каждым. С каждым. Вот подумайте об этом. Это не застрахован никто. Будь у тебя миллион, будь у тебя зарплата в 10 тысяч или в 5 тысяч, это может случиться с каждым. Не пожалейте. На сайте, значит, службы помощи милосердия можно зайти. Еще раз, как сайт?
Милосердие.help.
Можно сделать пожертвование там. Это все пойдет именно в помощь этим бездомным людям. А также на короткий номер 34 34. Пишите слово «возвращение», пробел, ну и свои хотя бы 10 рублей. Ну ладно, не жмотьтесь, 100 рублей.
Помогите, вот, помогите сегодня, да, этим людям. Дина, Татьяна, я хотела спросить, а вы следите за дальнейшей судьбой этих людей, которым вы помогаете? что с ними происходит, отслеживаете, доехали они до дома, не доехали, чем они занимаются после того, когда вы им помогли?
Ну, мы просим всегда, когда человека отправляем домой, мы даем наш телефон, просим, чтобы человек обязательно приехал и позвонил нам, сказал, что он добрался, все в порядке, все хорошо, вот он дома. К сожалению, звонят, конечно, немногие, но такое случается. Один раз нам даже прислали письмо, рукописное письмо с рисунком, с благодарностью, что вот из Хабаровска, что я добрался до дома, все хорошо, слава богу. Ну, вот такой фидбэк, он, конечно, не частый, но он бывает, и он, в общем, дает какой-то...
У нас идет голосование, друзья, 134-21-35. И когда я вижу человека бездомного, которому нужна помощь, особенно в морозы, то я его никогда не выгоню из подъезда. Я обращу на него внимание, там, если ему плохо, позвоню в социальную какую-то службу. Социальную защиту населения. Обязательно приму какое-то участие. 134-21-35. Потому что, ну, я сам могу оказаться на этом месте. Не я там, а вы тоже. 134-21-35. Постучу по дереву. 134-21-36. Нет, это не моего ума дело. Подожди, я перепутал. Наоборот. 134-21-35. Это не моего ума дело, я пройду мимо. 134-21-35. Не моего ума дело, я пройду мимо. Я не буду заниматься, выгоню из подъезда. А вот 134-21-36, да, я обязательно помогу, приму участие. Я как-то обращу внимание на этого человека, хотя бы чашку, там, не знаю, горячего супа ему куплю в магазине, в каком-нибудь кафе. Вы сказали, что на Николаямской улице существует какой-то, как еще раз,
хелп-ангар? Да, это наш центр «Ангар спасения».
Что это такое?
Туда, собственно, можно направлять людей, если вы кого-то встретили на улице, вы можете рассказать человеку, что он может прийти туда.
Николаямская, дом
Николаямская.
Николаямская, да.
Николаямская улица,
извините за ударение. Дом 55.
Во дворе дома 55. Это метро Таганская или площадь Ильича.
Это недалеко от нас.
Это наш, да, низкопороговый центр помощи бездомным. Там у нас стоит большая каркасная палатка, где люди могут в течение дня погреться. Особенно важно в холодное время суток, потому что на ночлег принимают, собственно, в центре социальной адаптации, а во днем человеку некуда прийти именно погреться. Там человек может получить горячее питание, может получить одежду теплую, может у нас подстричься, у нас есть парикмахерские, где работают добровольцы, может помыться. Вот, и мы, собственно, призываем всех радиослушателей, если есть какая-то, например, одежда, ее тоже можно перенести в наш центр, и это будет
очень хорошо. А какую-то медицинскую помощь где они могут получить?
У нас работает там фельдшер, это доврачебная помощь.
Да, мы можем, он выдает тоже легкие какие-то медикаменты простые, безрецепторные. А вообще любой человек без документов, без прописки может получить тоже медицинскую помощь на Нижнем Сусальном переулке, дом 4А. Каждый день они работают. Там вот медики работают уже такие.
Там какая-то больница, какое-то отделение?
Это здравпункт.
Здравпункт.
Дом 4А.
Да.
Нижний Сусальный
переулок. У нас, да, работает фельдшер, доврачебная помощь.
Если сейчас нас слушает, например, какой-нибудь врач, у которого большое доброе сердце, или какой-нибудь парикмахер, там, барбер-шопер, там, или начинающий, там, я не знаю, парикмахер, которому хочется силы прикладывать, а ему негде, потому что к нему пока никто не идет, а человеку там бездомным, ну, хотя бы виски там подбрить или там три волосины убрать. Они могут... принять участие как в качестве волонтеров и приехать. Я понимаю, там дезинфекция, наверное, но все равно это можно перчатки надеть, все дезинфицировать.
Как-то все предусмотрено, я
предусмотрено,
думаю,
да,
у вас? Да? Да, конечно.
Они могут как волонтеры принять участие?
Да, у нас нам помогают волонтеры и парикмахеры-волонтеры, которые действительно хотят руку набить и просто помочь людям. И врачи у нас есть волонтеры, которые работают, например, в две смены, и в одну смену приходят к нам, помогают бездомным делать перевязки.
Те же самые повара наверняка
У нас нет кухни, к сожалению.
А еда горячая
у нас,
откуда?
Такая еда быстрого приготовления, но что-то мы можем разогревать, да, ну, такую простую вот полевую кухню.
Я еще раз обращаюсь к нашим слушателям, потому что повторение – мать учения, как говорили мне в детстве моя мама, да. Нижний Сусальный переулок, дом 4А. Это то место, куда вы можете отправить бездомного человека днем для медицинской помощи. Там он может рану какую-то залечить. Но это все понятно. Операцию никто не сделает, капельницу тоже. Но...
если что-то произошло, у вас нет документов, туда можно отправиться.
Да, Нижний Сусальный переулок, дом 4А. А вот Николаимская улица, дом 55. Это, получается, как такой приют дневной.
Да, ангар спасения.
Ангар спасения.
Да, где можно согреться, поесть,
помыться,
одеться,
подстричься, да. Согреться. Друзья, не проходите мимо тех людей, кто лежит на улице или кто греется, кто уже совершенно не может там, я не знаю, встать, сесть. Ну, вот вы видите. Я, например, вчера в метро увидел женщину, лежащую возле стены. Ну, правда, вокруг нее была уже скорая, были какие-то люди. Она не бомж, конечно, была, у нее был инфаркт. Но такое количество народу столпилось. Я понимаю, что это зеваки. Но все готовы были наверняка ей помочь, взять ее на руки и вынести уже наверх в скорую помощь. Меня это порадовало. Друзья, не бросайте, не оставляйте этих людей. Также вы можете помочь финансово. 34-34 сообщение возвращение, пробел и сумму. 100, 150, 200 рублей. Это все равно будет какой-то помощью, это все равно будет полезно этим людям. Ну и также заходите на сайт милосердие.help и читайте, как еще можете помочь.
А вы не пытаетесь трудоустроить, ну, например, дворником, какая-никакая работа и деньги, хоть будет на что поесть?
Да, у нас есть центр по трудоустройству. Да. Мы действительно стараемся трудоустраивать таких людей, и есть у нас положительные результаты. Очень наиболее часто проблема, с которой сталкивается человек при трудоустройстве без определенного места жительства, это отсутствие прописки. Да. И для работодателя это существенное препятствие для того, чтобы взять его на работу.
У нас половина стран Москвы работает без прописки.
Не подсказывай, Макс.
Да я умоляю, половина работает. Нет, я знаю таких людей, кто без прописки, даже без гражданства работают в этой стране.
Я тоже таких знаю.
Человек работает без прописки московской, но вообще, в принципе, имеет прописку. А человек без определенного места жительства, у него нет вообще никакой прописки, и это проблема для законодательства нашего трудового кодекса. Понятно. Это невозможно. То есть нужна хотя бы какая-то временная регистрация для того, чтобы человек устроился на работу. Вот это основное препятствие.
Вы помогаете, конечно, как-то получить прописку, не знаю, как-то зарегистрировать?
Сейчас, я не знаю, может быть, просто институт как-то... прописки вообще отсутствует. Регистрация, она нужна именно для медицинского помощи, для идентификации человека вообще в пространстве. Есть он или нет?
Но, смотри,
а если этого нет, то
работу,
его нету.
У него нет документов. Вы как-то можете помочь в этой ситуации или нет?
Могут.
Без документов
без
вообще
документов
нет. Это не можете.
Вообще, если нет.
Мы,
не паспорт,
мы помогаем восстанавливать документы. Мы начинаем с этого.
То
есть мы выясняем, что произошло у человека, откуда он приехал, есть ли ему куда вернуться.
Да.
Все равно по месту жительства, конечно, проще, во-первых, и социальную помощь получить, и на работу устроиться тоже. И, ну, есть дом в первую очередь. А, поэтому мы начинаем с того, что мы восстанавливаем документы, либо паспорт, либо получить временное свидетельство, временное удостоверение личности.
Справку хотя бы, что человек жив, и вот он есть на свете этом белом.
Как-то идентифицировать его просто.
720-е пишет. Я 11-й год обращаюсь по поводу мошенничества в СКР.
СКР.
А, СКР, прокуратуру, депутатам и ничего. Но меня выселяют на улицу. Людмила Бомж, 75 лет. Куда обращаться? Людмила, мы вам уже сказали... Можем телефон ваш назвать, горячая линия милосердия, службы милосердия, да. Людмила, если вы сейчас слышите, мы можем вам продиктовать телефон, запишите. Это телефон юридической службы именно благотворительной.
Я подскажу телефон справочной службы 8-495-542-400.
8-495-542-400.
Это наша справочная служба.
А 159-й спрашивает, куда можно вещи отдать бездомным?
Вещи можно принести по адресу улицы Николаимская, во дворе дома 55, центр помощи «Ангар спасения». Можно принести туда вещи в будний день с 10 до 6, либо в любое время по связи с дежурным. Вы можете телефон дежурного найти у нас на сайте milosердие.help. В разделе «Ангар спасения».
Девочки, интересно вам узнать, она не в Телеграм, Мишка, пишет, она прислала сообщение, СМС-сообщение. Он пишет, не мое, конечно, дело, но у Людмилы есть Телеграм. Нет, она,
Людмила,
может,
Telegram,
у нее какой-нибудь телефон там родственников. Хотите узнать, каков процент наших слушателей готов помочь, а каков процент выгнать?
Как всегда, я попробую угадать. 60 готовы, 40 нет.
58% готовы выгнать.
Выгнать?
Выгнать. того или иного бездомного из подъезда пройти мимо и совершенно не обратить внимания. 58%. И лишь 42%, ну не лишь, это практически половина наших слушателей, 42% готовы помочь, принести им, там, не знаю, суп, плед и так далее.
Программа,
да, программа заканчивается. Друзья, я хочу подвести итог. Есть в Москве места, где еще небезразличные люди, даже те, которые валяются на улице, немытые, нечесанные, плохо пахнут. Это место называется Православная служба помощи милосердия. У них есть благотворительная программа возвращения. Если вы, идя по улице, вдруг увидите человека бездомного, без определенного места жительства, которому нужна помощь.
Социальная реабилитация, да.
Да, которому нужна социальная реабилитация, заходите. Именно служба помощи православной милосердия, милосердие.help, телефон 8495-542-0000. Можно также на улице Николаевская привезти вещи или отослать этого бездомного туда, дом 55. На Нижнем социальном переулке, дом 4А, можно оказать помощь. Помогите, не проходите мимо этих людей. Правильно, Марин?
Конечно, Макс, с тобой согласна.
У нас сегодня в гостях были пресс-секретарь Православной службы помощи и милосердия Дина Скворцова, а также Татьяна Залесская, социальный работник службы помощи как раз бездомным Православной службы помощи и милосердия. Девочки, спасибо,
большое
что делаете
спасибо вам.
Такое доброе дело. Да, еще номер есть, друзья, 34-34, возвращение слова, пробел и сумма, которую вы можете помочь.
Пожертвовать, да.
Держитесь, я думаю, эту зиму мы победим, перезимуем, и еще с вами увидимся где-нибудь через месяц, посмотрим, как идут дела. Марина Александрова.
Макс Челноков.
Программа «Доброе дело». Делайте добрые дела и оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.